«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В очередном заседании Организации предпринимателей «Деловая Россия» принял участие первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. На встрече бизнесмены рассказывали о своих попытках внедрить инновационные продукты и о препятствиях, которые чинят им региональные власти. Владелец компании «Миракс Групп» Сергей Полонский привел в пример экс-владельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Говоря о видеообращении, которое бизнесмен направил президенту Медведеву, Полонский отметил, что спустя 10 дней на него по-прежнему нет никакой реакции. Это является брендовым инвестиционным климатом в стране. 80% бизнесменов сидят на чемоданах, заявил Полонский. Сурков назвал Чичваркина довольно порядочным человеком, однако отметил, что его бизнес не был инновационным. Что касается утверждения Полонского о том, что 80% бизнесменов сидят на чемоданах, то Сурков ответил: «Мы сидим на стульях, а многие на чемоданах. Хоть и владеют миллиардами, получили предприятие за даром, имеют гигантские прибыли, ходят напрямую в Кремль, разговаривают с министрами на дачах». Сурков сказал, что отношения власти с бизнесом действительно надо нормализовывать. Он предложил «Деловой России» вместе планировать возведение инновационного центра в Сколково. Об итогах дискуссии активистов предпринимательского сообщества с заместителем главы президентской администрации Владиславом Сурковым мы сегодня говорим с членами Генерального совета «Деловой России» Александром Коганом, первым заместителем ее председателя, заместителем председателя Домского комитета по бюджету и налогам, он у нас на прямой телефонной связи, и Анатолием Лерихом, президентом группы компании «Химэкс», также членом Генерального совета «Деловой России», он находится в нашей студии. Первый вопрос Александру Борисовичу Когану. Добрый вечер. Чья была инициатива встретиться с Владиславом Сурковым и какова была повестка дня вчерашнего заседания?
Ну, эта инициатива была Владислава Юрьевича, прежде всего, потому что он сейчас, в общем-то, заинтересован. Дело в том, что тот проект, который придется реализовать по Сколково, Иноград, прежде всего, будет основан на передовых технологиях. Ну, наверное, не так, как на передовых технологиях, больше всего, как на прогрессивных методах управления. И мотивация прежде всего организации, бизнеса и конкретных людей, чтобы приходили в Иноград, вкладывали достаточно в рискованный, но интересный бизнес, который в перспективе должен принести достаточно много дивидендов, имеется в виду экономических, стране, региону, ну и в том числе, и прежде всего, конечно, в том числе и бизнесу. Вот. Ну, а главным результатом встречи, это, наверное, заключается в том, что было предложение об организации рабочей группы, постоянно действующей, которая будет вести консультации в части как раз вот появления новых идей, инициатив по поводу создания вот таких инновационных кластеров, инновационного продукта в рамках вот Инограда, который собирается организовываться. И мне кажется, что эта инициатива имеет быть под собой место и достаточно серьезное, потому что все-таки, все-таки деловая Россия сейчас представляет в основном как раз средний и малый бизнес, такой более мобильный, который быстро адаптируется к современным условиям и готов к инновации.
Мой вопрос Анатолию Андреевичу Лериху, президенту группы компании «Химэкс», члену Генерального совета «Деловой России». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Анатолий Андреевич.
Добрый вечер.
В чем была актуальность вчерашней дискуссии и как возникла вот эта тема, то, что 80% бизнесменов сидят на чемоданах?
Ну, так два разных вопроса. Вы про актуальность или про чемоданы.
Вот именно, что вроде бы не имело отношения к главной беседе.
Ну, я сначала про актуальность скажу. Вы знаете, вот мне вчерашняя встреча понравилась уже тем, что я увидел в этом волю, политическую волю власти заниматься с такими наукоемкими отраслями, такими, так сказать, сложными отраслями, как перерабатывающие отрасли, как машиностроение, которые в деловой России как раз представлены в большей части. Мы говорим о себе, когда позиционируем нашу организацию, мы говорим, что мы реальный бизнес, имея в виду то, что мы не сырьевой бизнес, что мы бизнес, который работает в сложных отраслях и добавляя большую стоимость к своим продуктам. И когда мы говорили вчера, разговор не ограничился только Сколково. Наоборот, мне кажется, что господин Сурков, он как бы подчеркнул, что сегодня мы должны рассматривать не только вот какие-то такие, знаете, самые пиковые, самые вот высокие технологии, самые, и нам, наверное, это сложно сделать. Вот нам нужно многое и восстановить, в том числе и в промышленности. а это все ждут. Это сегодня очень много бизнесменов, я бы сказал, не сидят на чемоданах, сегодня очень много бизнесменов простаивают из-за того, что в стране сложилась определенная сложность, например, там, с финансированием проектов, кризис, который пришел в нашу страну из проблем, возникших в Соединенных Штатах и, так сказать, в Европе, который называется мировой глобальный кризис, он, конечно же, отразился на нашем положении, и нам сегодня предоставляется такая возможность вот именно в этот период получить дополнительную работу, которая заключается в том, чтобы построить новые предприятия. Это для нас и временной шанс, это для нас и шанс конкурентный, потому что сегодня наши иностранные конкуренты в своих странах, они скованы, и когда они в момент борьбы с кризисом, а мы, так сказать, с нашей промышленностью, которая находится в довольно таком печальном состоянии, имеем большую перспективную работу, перестроить эту промышленность, построить заново заводы необходимо. Об этом шел также разговор. Нужна основа.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Об итогах дискуссии активистов предпринимательского сообщества с заместителем главы президентской администрации Владиславом Сурковым мы говорим с членами Генерального совета организации «Деловая Россия» Александром Коганом, первым заместителем ее председателя, заместителем председателя Домского комитета по бюджету и налогам, он у нас на прямой телефонной связи, и Анатолием Лейрихом, председателем совета директоров группы компании «Химэкс», членом Генерального совета. Это «Деловая Россия» находится в нашей студии. Станислав Белковский, политолог, бывший учредитель Института национальной стратегии, винит власть за психологию временщиков.
Сергей Полонский преуменьшил масштабы бедствия. Значит, чемоданы сидят около 99% бизнесменов, но связано это не с деловым климатом и не с позицией властей, а с психологией временщиков, которая, в принципе, присуща российскому бизнесу. Наш российский бизнес, который фактически является составной частью олигархии, формировался психологически и социально в позднесоветское время, когда считалось, что в этом государстве, с этим государством и надолго играть ни в коем случае нельзя. И эта психология владеет этими людьми и по сей день, несмотря на то, что они во многом стали хозяевами современной России, определили ее современную мораль и облик российской власти. Поэтому на месте Сергея Полонского я не стал бы прибедняться. Власть – это продолжение Полонского. Это тот же Полонский, только вид сбоку. Если Полонский сидит на чемодане, то это означает одно. Он изначально не видел перспектив в развитии России как государства, не видит их и сегодня. В этом смысле Полонский и Сурков не по разные стороны баррикад, а по одной и ту же. В конце концов, это именно Владислав Сурков в свое время сказал, что ему для того, чтобы покинуть Россию, много времени не надо. Все активы в одном портфельчике, за что и был продан портфельным инвестором.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что об итогах дискуссии активистов предпринимательского сообщества с заместителем главы президентской администрации Владиславом Сурковым мы говорим с членами Генерального совета «Деловой России» Александром Коганом, первым заместителем ее председателя, заместителем председателя Домского комитета по бюджету и налогам, он у нас на прямой телефонной связи, и Анатолием Лейрихом, председателем совета директоров группы компании «Химэкс», членом Генерального совета «Деловой России» в нашей студии. Вопрос Александру Борисовичу Когану. Принимаете вы упреки, вот, например, Станислава Белковского в том, что частью ваших активистов овладела психология временщиков, в частности, тех, кто якобы сидят на чемоданах?
Нет, это... Нет, ни в коем случае. Это связано с некой психологией 90-х годов, когда был полный хаос, когда использовали завоевания советского периода, практически бесплатно приватизировали достаточно много имущества, полукриминальным путем добывали прибыль, и сегодня этот бизнес чувствует себя абсолютно незащищенным. Ну и, наверное, нет еще самое главное. Главное, наверное, еще в том, что для того, чтобы научиться использовать цивилизованно сегодня, точнее, цивилизованно сегодня работать на рынке, действительно, в некой мере нужно переработать переделать психологию собственную, прежде всего, предпринимателей. Вот смотрите, если Полонский говорил, что он находится или сидит на чемоданах, или там есть бизнес, который сидит на чемоданах, ну, как правило, это бизнес, который не уверен в себе. Если сделки, которые сегодня совершает Мирекс, ну, не хотел бы я, конечно, в это внедряться, но Большинство сделок, которые сегодня на рынке недвижимости с привлечением средств граждан заключает Mirex и подобные ему компании, они, ну, скажем так, полулегальные, потому что привлекаются средства граждан по таким формам договоров, которые в любой момент могут лопнуть, и, по сути, права граждан там не защищены. Тем самым абсолютно понятно, и Полонский понимает, что если он использует средства людей, который привлекает свой бизнес, если, не дай бог, сейчас случится какие-то невыполнения обязательств, понятно, что он будет нести ответственность. Может быть, такое чемоданное настроение, не хватает инвестиций, собственных оборотных средств, чтобы завершить свои проекты. Но мне кажется, не надо этого бояться, надо об этом говорить вслух. Надо говорить о сложностях, надо говорить о возникших проблемах, потому что ни одной крупной компании, которая сегодня есть и которая вошла в стратегические компании, абсолютно ни правительство, ни региональные власти не дали обвалиться. И у нас существует определенный перечень крупных компаний, которым помогают и государственные банки, и коммерческие банки. Государство представляет гарантии. Вплоть до того, что по стратегическим направлениям субсидируется процентная ставка кредитная. То есть правительство, администрация президента показывает заинтересованность в развитии бизнеса. Все абсолютно понимают, что закончилось то время, когда бизнес сам по себе, государство само по себе, граждане сами по себе. Эту психологию категорически надо ломать. Вот и мы в деловой России, в Государственной Думе, мы заинтересованы в этом. Надо уже понять, что от благополучия, от эффективности развития бизнеса зависит там доходная часть бюджета. Но это и так понятно. Но это, в этом еще нужно убедить и граждан. По сути, вот смотрите, Полонский говорит, что он сидит на чемоданах, но он реально ругает власть, реально понимая о том, вся социология и независимые иностранные институты, фонды делают исследование социологическое, и наши российские фонды говорят о том, что доверие к бизнесу гораздо ниже, чем к тому же самому правительству, и к президенту, и к власти. Именно граждан, именно граждан. И сам бизнес мало, вот именно вот сам бизнес мало что делает для того, чтобы пропагандировать свои социальные программы, свою социальную ответственность, свою порядочность, для того, чтобы за деловую репутацию действительно шла борьба. И все делать для того, чтобы поднять планку, уровень доверия людей. Для этого тоже много еще предстоит сделать. И вот когда вот все-таки будет вот это вот определенное доверие, мне кажется, чемоданного настроения не будет у бизнеса, даже если он понимает, что он в перспективе может не выплатить свои обязательства, он реально будет понимать, что есть институты, которые ему всегда помогут.
Вопрос Анатолию Лериху. В чем, по-вашему, разница, главное, в нынешних настроениях предпринимателей и взаимоотношениях власти и бизнеса и, например, эпохой дефолта?
Эпохой дефолта, это вы имеете в виду до дефолта, 90-е годы?
Да.
Но 90-е годы, вы знаете, это, так сказать, интересный был период жизни, потому что многие даже не верили, что советское время прекратилось, еще было очень много инерции. Ведь несколько лет многие предприятия жили только за счет того, что на этих предприятиях были колоссальные запасы сырья, были, значит, лежали всякие, так сказать, мобилизационные резервы, которые на случай войны были предусмотрены и так далее, и так далее. И вот проедание этих, так сказать, запасов, оно даже позволяло предприятиям, в общем-то, когда все рушилось и падали объемы производства, у них каким-то образом существовать. И даже иногда не перерабатывать эти запасы, а просто продавать это. В том числе были и запасы готовой продукции. Вот. И, как ни странно, вот такая жизнь, которая, в общем-то, многих бросила там в пучину нового занятия, потому что многие люди были выброшены из институтов, скажем, научно-исследовательских или заводов, они пошли в движение Челноков, да, а 98-й год сделал их нищими, отняв у них, так сказать, все на этом дефолте. Они все, что заработали, потеряли. И когда наступил дефолт, то наша страна, она как бы протрезвела, потому что вдруг вот этот поток импорта и товаров, которые сделались дешевле накануне дефолта, чем наши собственные, и у нас ведь останавливались заводы, все почти медкомбинаты стали банкротами. Нефтяная отрасль находилась в очень тяжелом состоянии, потому что цена нефти была очень маленькая. А после дефолта произошло совсем другое. Произошло то, что сырьевые, в первую очередь нефтяные и газовые отрасли, они, получив, с одной стороны, преимущество по внутренним затратам, потому что курс изменился в 5 раз, а с другой стороны, потому что цена нефти увеличилась в 4-5 к тому времени раз, и дальше продолжала расти, вообще она выросла на 1500% к 2007 году по сравнению с 1999 годом. они получили колоссальное преимущество в объеме выручки. И эти компании, которые, в общем-то, контролируются государством, они оказались бесконтрольны с точки зрения установления себе заработной платы и их трат, сколько они могли тратить. Если посмотреть, начиная с 2001 года и до сегодняшнего дня, то, например, заработная плата машиностроения всегда в 10 раз отличалась от средней заработной платы в нефтяных газовых компаниях. То есть в 10 раз меньше. Кто будет работать в этой отрасли? К сожалению, вот все эти 20 лет у нас шло постепенное угасание перерабатывающих отраслей. И ведь идея модернизации, да, и идея введения инноваций и вот таких вот проектов, как Сколково, о чем мы сегодня говорим, она появилась не на пустом месте, не потому что вот, значит, так захотел новый президент, потому что жизнь подвела к этому, потому что уже мы, так сказать, по многим отраслям уперлись в такие технические проблемы, когда мы не можем создавать то, что мы могли создавать там, 10, 15, 20 лет назад. Если раньше у нас государственной тайной была то, та продукция, которую мы могли производить, да, то у нас уже сегодня начинает складываться такая ситуация, что главной нашей государственной тайной является то, что мы теперь производить уже не можем. И это требует изменений. И вот эти изменения, это очень, так сказать, отрадно видеть. Я считаю, что это как раз нам и пытался, так сказать, показать и убедить нас Сурков. Вот я его, так сказать, выступление рассматриваю именно как вот... И оно для меня новое, потому что мне приходилось Владислава Юрьевича слышать и раньше, но оно именно такое было. Он в своем, так сказать, выступлении и обращении к нам как раз пытался нас, ну, так сказать, увлечь, да, заразить, убедить, вот. Но уговаривать нас не надо. Мы сами работаем как раз вот в этих, так сказать, сложных. Я, например, работаю в машиностроении, которое требует очень больших инвестиций, и люди, работающие там, поверьте, на чемоданах не сидят. А то, что вот сказал, допустим, Станислав Белковский, я это хотел бы таким образом прокомментировать, что, понимаете, вот один человек находится там, где все сидят на чемоданах, да, ему кажется, что 90% сидит на чемоданах. Тот, кто работает с государственными деньгами и, так сказать, пилит эти деньги, он поговоришь с такими людьми, он скажет, ну, все откаты дают, да? А тот, кто, значит, у кого не хватает и кредитов, и не хватает мощностей, и не хватает средств и выручки, они рассказывают о тяжести, так сказать, и о трудностях, вот то, что испытывает, допустим, наше сегодняшнее машиностроение. Поэтому, наверное, надо все эти цифры, на них критически смотреть. И цифру ту, которую назвал Полонский, и уж, конечно, та цифра, которую сказал, значит, Станислав, это, так сказать, они не показывают действительные цифры.
Евгений Ясин, бывший министр экономики Российской Федерации, научный руководитель Высшей школы экономики, солидарен с возмущением бизнесменов, недовольных властью.
Пожалуй, я соглашусь с Сергеем Полонским. Я не знаю, как среагировал Сурков. Полонский ему сказал примерно то, что предприниматели говорят между собой. Как бы две точки. Ходорковский с одной стороны и последний наш герой на че. На другом конце. В середине еще каждый раз какие-то штуки. Оказывается потом, что неловкое движение в чужие карманы, и немедленно это все становится опять ясно. Закон не работает. Каждый раз все, что говорят наши руководители, в основном, это пренебрежительное отношение к бизнесу. Но я имею в виду не Медведева, он позволил себе, надо сказать, прекратите кошмарить бизнес, хотя это на самом деле так, и слово подходящее, не знаешь какого лексикона. Кроме того, я напомню вам преснопамятного господина Шварцмана интервью в «Коммерсанте», который на самом деле раскрывает подлинную картину взаимоотношений бизнеса и власти.
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости. У меня вот такие два коротких вопроса. Первое, когда вот только к власти пришел Путин, ну, ему сначала немного поверили, а потом потихоньку стали все убегать, что, ну, в том числе и наши бизнесмены известные, вот Гусинский и там многие. А уже где-то в середине 2000-х стали и зарубежные убегать, которые вкладывают деньги. Вот по самое последнее, это про, можно сказать, про радиобизнес этот, как это, Best FM и Радио Бульс. Там вот был тот зарубежный инвестор, тоже ушел и сказал, что я понял, что в Россию бессмысленно деньги вкладывать. И так примерно вот везде. И на уровне вот Запада мы уже как-то в глазах упали, как мне кажется. Заранее благодарю за ответы.
Вопрос Александру Когану. Как сейчас обстоит дело с оттоком капиталов из нашей страны?
Отток капитал есть, но это, скорее всего, связано не с тем, что бизнес уходит. Это, наверное, связано с тем, что очень много спекулятивного капитала так на рынке, на финансовом рынке. Как только спекулятивный капитал понимает, что нужно отскакивать на моменте, когда он заработал прибыль, он это дело и делает, по сути. То, что касается в целом по тем предпринимателям, которые еще Березовского привели в пример, нам Гусинский, Березовский, вот интересно, конечно. Значит, дело в том, что, понимаете, как только мы все говорим, что нужно наводить порядок, как только мы говорим, что коррупция в стране, что нужно платить налоги, как только мы говорим, что не нужны откаты, что нужно наводить порядок и в налоговой системе, значит, в правоохранительных органах, мы реально должны понимать, что это коснется абсолютно всех, и прежде всего тех, кто дают, и тех, кто берет. А как правило, дают те, опять же, да, кто хочет получить прогнозируемый результат, при этом очень сильно не напрягаться. А сама на себе взятка не возникает, сама по себе взятка не возникает. Если предприниматель не хочет и уверен в своих действиях, он не дает. Если он хочет получить прогнозируемый результат, он пытается найти пути решения, не хочет нормально состязаться. Это одна из составляющих, это не основная. Это одна из составляющих. Вторая составляющая – это понуждение предпринимателя. То есть, когда предприниматель просто ничего не может сделать, ему везде закрывают дорогу и говорят, вот пока там не просунешь руку в определенное окошко, да, ну там, ты ничего не получишь. Вот. Но при этом, при всем, все-таки те примеры, которые приводились, они, скорее всего, маргинальные. Почему? Потому что те предприниматели поднимались на волне практически криминального бизнеса, либо неуплаты налогов. Если мы говорим сегодня, вот говорят про Чичваркина, да, достаточно много. Все же прекрасно знают, какие у него отношения с таможней. Все прекрасно знают, что все телефоны, тот бизнес, который он строил, там до 50% заводилось криминальным путем, серыми, черными схемами, без уплаты налогов. Ну, достаточно сказать статистику. Времена расцвета сотового бизнеса в Российской Федерации, вы будете смеяться, но по статистике, которую мы смотрели, средняя стоимость сотового телефона $10.
Напомню, что ситуацию в российской экономике мы обсуждаем с членами Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Александром Когановым. Он у нас на прямой телефонной связи. И Анатолием Лерихом. Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Междуреченска Кемеровской области создают препятствия для проведения несанкционированного митинга в поддержку семей погибших шахтеров, запланированного на субботу. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, на площади Весенняя, где 14 мая прошла аналогичная акция, уже собралось много бойцов ОМОНа. По информации сайта газеты.ру, городские власти внезапно назначили на 22 мая проведение на площади спартакиады. Главы правительств стран СНГ подписали в Петербурге документы о сотрудничестве. В частности, утвержден протокол о формировании общего электроэнергетического рынка стран-участниц СНГ, а также соглашение в сфере экономики, образования и безопасности. Запланированные на это воскресенье парламентские выборы в Нагорном Карабахе не будут иметь законной силы, заявила сегодня в Брюсселе секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон. В Тбилиси около 2000 человек приняли участие в шествии от здания парламента Грузии к зданию Верховного суда. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, они требовали освободить активистов оппозиции, арестованных после прошлогодних акций протеста. В Пакистане задержан несколько подозреваемых по делу о неудавшемся теракте на Таймс-сквер в Нью-Йорке. На севере Ирака по меньшей мере 22 человека погибли и более 50 были ранены в результате взрыва. Взрыв произошел на севере, в северном городе Халис в провинции Диала. Европейскому Союзу удалось согласовать основные шаги по укреплению общей экономической политики в избежание в будущем кризисов, подобных греческому. Об этом заявил глава ЕС Херман Ван Ромпей.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что об итогах дискуссии активистов предпринимательского сообщества с заместителем главы президентской администрации Владиславом Сурковым мы говорим с членами Генерального совета деловой России Александром Когановым. У нас на прямой телефонной связи Анатолием Лерихом. Он находится в нашей студии. Экономист Михаил Бергер не удивлен существованием массы желающих покинуть Россию.
То, что есть бизнесмены, которые подумывают о том, чтобы переехать куда-нибудь на более такую спокойную, ну, гарантированную территорию, где лучше охраняются права собственности, где независимые арбитражные суды. Безусловно, такие люди есть, и я сам знаю таких людей. Вопрос пропорции, вопрос доли, ну, это отдельный вопрос. По крайней мере, опросов по данной теме не проводилось. И здесь, конечно же, Полонский обратил внимание на то, что многие бизнесмены не удовлетворены климатом, не удовлетворены инвестиционной средой, не удовлетворены возможностью силовых структур вмешиваться в хозяйственные споры или напрямую рэкетировать бизнес. Так вот, 80% или 20% никто сказать не может, ни Полонский, ни кто другой. Я думаю, что это, конечно же, фигура литературная, то есть цифра литературная, не статистическая.
Вопрос Анатолию Лериху. Связываете ли вы отток капиталов из России с уровнем коррупции?
Ну, надо, так сказать, объективно смотреть и, так сказать, и, мне кажется, приукрашивать то положение, которое существует, не нужно. Мы в свободной стране живем, да, и, сидим на радио «Свобода». Свобода перемещения – это самая первая свобода, и люди имеют возможность ногами голосовать за или против того, что делает правительство конкретной страны. Значит, и на самом деле я вот много читал и, честно говоря, так сказать, озабочен не столько даже оттоком капитала. Капитал, он, знаете, сегодня отток, завтра он прибежал, это минутное дело. А вот отток людей меня волнует гораздо больше. Значит, если у нас, так сказать, снижается занятость на заводах, если у нас закрываются заводы, да, что происходит сегодня по стране, я уже сказал причину. У нас экономика, это, знаете, как рюмка без ножки. Вот вы ее в руках держите, а поставить не можете. Можете ей пользоваться, но поставить ее не можете. И вот эта сама рюмка, это, в ней находится как бы вот единственная наша отрасль, которая дает хороший доход, это нефть и газ. А все остальное, это нужно как-то управлять вручную. Вот поэтому все это, как бы, так сказать, находится в руке. Очень сильно отличаются доходы сырьевых компаний от всех остальных. Этот разрыв делает непривлекательные такие отрасли, как перерабатывающие, особенно машиностроение, где у нас сегодня катастрофа просто с кадрами. Никто не хочет идти туда работать, нет поступления новых. Задайтесь вопросом, для кого мы готовим десятки тысяч инженеров ежегодно? Для каких заводов, если эти люди туда просто не приходят, потому что они там не требуются? Я это, так сказать, чувствую и в своей работе, и знаю по своим коллегам. Поэтому отток людей у нас есть. И самое страшное, что есть отток молодежи. Вот если поговорить с молодежью, то очень мало людей, так сказать, ассоциируют себя с возможностями в нашей стране. И здесь у них как бы есть основания, потому что те, кто выезжал за границу для отдыха или там на стажировку, сегодня очень много молодежи ездит учиться за рубеж, они имеют возможность сравнить условия там и условия здесь. И, конечно, они не в нашу пользу. Значит, более устроенная жизнь, более, так сказать, понятная инфраструктура, большая защищенность, так сказать, больше возможностей разных. Нет различия, живешь ты в маленьком городе или в большом. это все, так сказать, сказывается на людях. А есть еще другая категория людей, тоже самая молодежь, которые никогда не выезжали за рубеж, но которых категорически не устраивает жизненный финал их собственных родителей, которых, так сказать, они в концу своей жизни остались не у дел, выброшены из ненужных заводов, с ненужных институтов, сколько у нас закрылось. Это же, так сказать, разрушение семьи конкретной в обществе, суммируясь, дает разрушение как бы основ государства, потому что семья – это ячейка общества. И если родители не являются примером для своих детей, да, то дети идут по какому-то другому пути. И в этом своем пути они, конечно, могут принимать решения и правильные, и неправильные. Поэтому вопрос удержания людей в стране, создание условий для их заинтересованной работы, он требует того, чтобы каждое занятие в нашей экономике, оно приносило одинаковый доход, как в любом обществе. Вот в нормальном рынке не имеет значения, занимаетесь вы нефтью или занимаетесь вы, скажем, производством станков, вы все равно будете иметь примерно такую же прибыль. И это дает одинаковую заинтересованность работы в каждой отрасли. Поэтому там нет недостатка инженеров, там нет недостатка рабочих, там все гордятся своей профессией, и фрезеровщик, и слесарь.
Моисей Гельман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости», отмечает тревожные тенденции.
Наблюдается тенденция недоверия представителей малого и среднего бизнеса к государству. За последние несколько месяцев мне пришлось трижды публиковать материалы о том, что президент Медведев назвал окошмариванием малого бизнеса. Но нельзя же по каждому такому делу писать статьи и обращаться к президенту. Речь идет о необходимости принять системных мер. И в первую очередь мне представляется необходимым избавить милицию от рассмотрения хозяйственных преступлений, которые нередко оказываются псевдопреступлениями, потому что уголовные дела нередко фабрикуются. До тех пор, пока не будут изменены законодательные нормы, и до тех пор, пока расследованиями не станут заниматься грамотные следователи, грамотные в первую очередь в вопросах экономики и хозяйственных дел, доверие малого бизнеса к власти будет все время падать.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа из Генерального совета, вы, наверное, лучше меня знаете. Вот закройте глаза, возьмите карту и ткните пальцем в любую область. И попадете наверняка, что в области кто-то в губернии, в аппарате губернатора есть силовики, лоббисты, а у них руки длинные, вы знаете, как они их кошмарят. Или менты тоже силовики, вот они тоже кошмарят. Лучше меня знаете. И еще такое дело. Все выходцы из Питера, они фавори у Путина и у Медведева, а остальные вот и сидят на чемоданах, ждут, когда погода поменяется, кто будет.
Вопрос Александру Когану. Обсуждалась ли ситуация в депрессивных российских регионах? Вот мы все говорим про Сколково.
Ну, на этой встрече мы не обсуждали, и такой цели у нас не было, обсуждать депрессивные регионы. Депрессивные регионы обсуждались на правительстве. То есть первые три региона, Тольятти, там Нижний Тагил, по-моему, Сокол. Но это только, в общем-то, начало по поводу моногородов. Все абсолютно понимают, что это наследство старой системы, когда, собственно, к большому предприятию, а сегодня предприятию неэффективному, громоздкому, неповоротливому привязан целый город и вся его инфраструктура. И вот так вот запросто никто, и ни бизнес, да и власть не возьмет на себя смелость взять и отказаться от этого предприятия разом, потому что десятки, а то и сотни тысяч людей остаются на улице, в городе, без инфраструктуры и так далее, без определенных средств для существования. Конечно, эти предприятия надо модернизировать, надо повышать деловую активность, надо улучшать жилищные условия там людей. Для этого и принимаются сегодня проекты совместно с инвестфондом. Я думаю, в этом направлении и будем действовать. То, что касается малого бизнеса, Знаете, я могу сказать, что не разделяю пессимизм людей, которые сейчас выступали, вот и вопрос задавали, журналист до этого момента выступал. Почему? Потому что за 2009 и 2010 год количество малых предпринимателей в стране увеличивается. Увеличивается на приличные показатели. То есть даже в лучшие времена, а в 2007, в 2006 там, и в 2005 год прироста малого бизнеса такого не было. Ну и, конечно, надо сказать, наверное, что для развития малого и среднего бизнеса создана неплохая система, налоговая система. Я думаю, что мы вместили сегодня передовой мировой опыт в это дело. Практически минимальное количество налогов, которые платит средний, малый бизнес, это который работает либо на упрощенной системе налогообложения, там всего 6% от оборота, либо 5% от дохода. Это все налоги, которые есть, все. Вот. И единый налог на вмененный доход, где есть определенные физические показатели, а не оборотные показатели, которые позволяют неплохо работать малому бизнесу. Я все-таки считаю, что у нас неплохие условия созданы. То, что касается милиции, у нас уже действует ряд законопроектов, ограничивающий сегодня и проверки, в том числе и милиции малого бизнеса. Кстати говоря, эта мера показала эффективность. На 40% сократилось количество проверок. Я сам лично знаю, когда прокуратура отказывает милиции, санэпидемстанции выходить на проверку бизнеса, считают неаргументированные доводы по проверке того или иного там предпринимателя. В этом направлении мы еще будем двигаться, потому что мы приняли неплохую инициативу по поводу декриминализации проверок, когда за экономические преступления нельзя арестовывать. Максимум это либо подписка о невыезде, либо залог, либо домашний арест. Это максимум, который могут позволить. Это первое. Второе, значит, пока не проведена, пока не закончена проверка и нет решения арбитражного суда, никакие уголовные дела, и тем более там приостанавливать там действия по счетам, а также сейчас законодательно запрещены. Ранее, хочу сказать, это все возможно было делать параллельно. И уголовные дела вести, арбитражи. То есть, если сегодня предприниматель считает после проверки, что он имеет право оспорить действия проверяющих органов в арбитраже, он может это сделать, при этом ни милиция, ни другие репрессивные органы не имеют права там арестовывать счета либо заводить уголовное дело. Но в случае, если арбитраж докажет, что есть вина предпринимателя, это тянет на уголовное преступление, только тогда, только в этом случае МВД, соответствующие правоохранительные органы имеют право заводить уголовные дела. Понятно, что там есть много тонкостей и нюансов, и сегодня пытается МВД и прокуратура оспорить действия, которые были сделаны Государственной Думой, и те изменения, которые были внесены. Но я думаю, мы все-таки оставим эту точку зрения, потому что мы считаем, что должна быть презумпция добросовестности, и если доказано обратное, то никто не имеет права считать предпринимателя недобросовестным.
Николай Травкин, заслуженный строитель России, бывший депутат Государственной Думы, не видит сдвигов к лучшему в отношении государства и бизнеса.
Вообще изменений каких-то по отношению к бизнесу, либерализация государства, законодательства, отношения чиновничества, я каких-то сдвигов к лучшему не вижу. Конечно, плохо. Это святая вера, что все время высокие цены на сырье, и это нас вытащит. А бизнес – это слишком долго, слишком сложно все делать. Зачем? Когда он, она из земли бьет, продавай, никуда не денутся и купят, цену дадут. Привыкли к этому? Персона Полонского, она нетипична. Полонский всю жизнь сидел на чемоданах при любом климате, сегодняшнем, докризисном и так далее.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Разделяете ли вы пессимизм депутата предыдущего, что ли, поколения Николая Травкина, или согласны с Александром Коганом, что улучшилось законодательство?
Я согласен с Александром Коганом в том плане, что сегодня ведется работа в направлении повышения защиты предпринимателей. Но я думаю, что абсолютно прав Николай Травкин, когда говорит о фактическом положении дел. То есть одно дело, так сказать, производить законы, это очень нужно, это очень важно, потому что надо еще приучить их исполнять, эти законы. к сожалению, сегодня можно продолжать арестовывать предпринимателей, несмотря на то, что есть законы, по которым нельзя их арестовывать. Вам могут направить повестку, пригласив, так сказать, для дачи показаний по неправильному адресу. Вы не явитесь, вас объявят в розыск. Вот, пожалуйста. Все. И дальше вас арестуют. И никакого нарушения здесь не будет. Значит, всякий закон можно обходить. Проблема заключается в другом. Тут до Травкина звонил слушатель и говорил там о положении в регионах и так далее, и так далее. Дело все в том, что вот в 90-х наши регионы, они прошли такой, так сказать, период своей жизни, когда власть региональная, будучи бедной, так сказать, неимущей, разоренной, она оказалась, в общем-то, в лапах криминалов. И это, так сказать, не секрет, и криминал, так сказать, и помогал приходить к власти многим руководителям региональным, и, так сказать, поддерживал и решал им вопросы на федеральном уровне и так далее, и так далее. И я считаю, что был, в общем-то, правильный поступок в свое время, когда президент Путин того времени отменил губернаторские выборы. Это не нарушение норм свобод было, это была необходимость, потому что надо было губернаторов просто отрезать от этой зависимости, оборвать эту пуповину, которая связывала с криминалом. Криминал руководил в регионах, а не центральная власть. И это такое изменение, оно просто переподчинило губернаторов и дало возможность кого-то поменять, а кого-то укрепить, да, то есть освободить их от этой зависимости. Но, к сожалению, уже приемы, правила, порядки, вот эти вот введенные криминалом в 90-х, они перешли вместе с новыми губернаторами в новую жизнь. И, к сожалению, в регионах управляются, вот, используя все те же самые методы. А как, что это за методы? Подавление, да? Значит, если, так сказать, кто-то не подходит по каким-то причинам региональному руководству, значит, с такими людьми не церемонятся. И таких примеров много. И нам в деловую Россию поступают подобные, так сказать, сигналы и жалобы. И мы как организация, защищающая бизнес, стараемся рассматривать их и помогать. Поэтому, конечно, если бы так острый вопрос не стоял, и не говорил бы об этом и президент, да, и не ставил бы вопрос о снижении административного давления, и не говорил ли он о необходимости реформирования МВД, прокуратуры. Это есть отражение ситуации, какая она есть. Поэтому Травкин абсолютно прав. Абсолютно прав. И помимо законодательской деятельности, нужна еще деятельность, которая бы как бы отрезвляла на местах руководителя. То есть или руководителя надо менять чаще, да, либо, так сказать, учебы с ним какие-то проводить, либо, так сказать, но работа должна вестись такая.
Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт», член Генерального совета «Деловой России», не питает жалости к тем, кто сидит на чемоданах.
Конечно, предпринимательский климат в России не самый лучший в мире, но Полонский же имел в виду не только климат. Полонский заявил, что 85% предпринимателей сидят на чемоданах. И это несколько разная оценка ситуации и предпринимательского климата. Люди, которые сидят на чемоданах, якобы сидят на чемоданах, заработали за прошедшие 2 десятилетия огромные деньги. И все продолжают сидеть на чемоданах. Моя оценка подобного заявления очень простая. Не надо страдать и сидеть на чемоданах. Надо просто уехать. И не будет никакого страдания. Проблема заключается в том, что слишком многие люди в стране полагают, что ситуация с тем же климатом зависит не от них, а от кого-то другого, от начальства в первую очередь. А это ведь не так. Вместо того, чтобы слюни распускать, не бояться и активнее добиваться надлежащего предпринимательского климата.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемые господа, для чего нужно Сколково, если есть Академия наук, не лучше ли эти деньги просто отдать на фундаментальное развитие нашей науки, отраслевым, в том числе и остаткам ВПК, там же есть инженерный корпус, еще сохраняется, а зарплату там низкую получают инженеры и не идут туда, потому что руководство этих предприятий получает огромные деньги. Делиться надо, как еще Лившиц говорил. Короче говоря, почему не Академия наук, а Сколково? Я этого никак не могу понять. Спасибо.
Слово Анатолию Лериху.
Вы знаете, вот Сколково – это не панацея, так вопрос и не ставился. Это, наоборот, говорилось, что это, как бы, так сказать, первый шаг и попытка вот создания такого нового центра, где, так сказать, будет облегчена работа по разработке каких-то инновационных технологий, новых продуктов и так далее, и так далее. Но в ходе вот этой встречи, в ходе обсуждения как раз вот многими представителями делового сообщества говорилось о том, что необходимо использовать существующие центры Академии наук. Вот Александр Погудин, который работает в Академгородке в Новосибирске, он как раз говорил о том, как это помогает ему в работе, потому что этот огромный потенциал, который его окружает, дает ему дополнительные возможности и скорость реализации того, что, вот, что он сегодня делает. И, в общем-то, господин Сурков, когда комментировал, ну, давал, вернее, так сказать, свой ответ тем высказываниям, которые делали бизнесмены, он это также подчеркнул. Здесь, мне кажется, нет такого, это не компанейщина, вот давайте мы всех в Сколково потянем. Это совершенно неправильно, это очевидно, что это неправильно. И такая задача не ставится. Сколково – это, вот в моем понимании, это первый такой пилотный проект в этом направлении. Потом будет там Сколково-2, Сколково-3, да, и это Сколково может быть и в Новосибирском академгородке, и в Дубне, и у нас много таких центров в стране.
Вопрос Александру Когану. Каким главным выводом пришли участники вчерашней встречи?
Ну, мне кажется, наверное, основной вывод это все-таки в том, что бизнес должен участвовать в разработках, бизнес должен быть в этом заинтересован. Мы, конечно, можем ждать, что любые технологии разработки или коммерциализация тех же самых наших разработок придет из-за рубежа в виде оборудования. Но это, как правило, приводит к тому, что мы пользуемся чужим оборудованием, мы достаточно дорогим оборудованием, дорогими технологиями, не можем обеспечить низкую себестоимость продукции. Ну, очень много, даже сегодня в передаче мы говорили о том, что у нас в основном развита отраслевая часть экономики. Ну а что в этом стесняться? Кстати говоря, добыча, разведка – одна из самых технологичных отраслей, одна из самых сложных отраслей. И если мы это научились делать хорошо и делаем это почти одни из лучших, делаем лучше в мире это, при низкой себестоимости можем позволить высокие доходы, ну ничего там плохого нет. И если, к примеру, машиностроение, о котором Анатолий говорит, у нас не имеет такой рентабельности и низкие доходы, а при этом мы получаем оборудование все из-за рубежа, видимо, кто-то на этом достаточно много зарабатывает, абсолютно правильно говорит, значит, у нас нет соответствующих специалистов, которые могут это сделать. И главный вывод, мне кажется, это в том, что кроме нас самих, кроме предпринимателей, кроме власти, кроме граждан, кроме нас самих, никто не заинтересован в том, чтобы развивать собственную науку, собственные разработки, поднимать высокотехнологичность наших производств. Я не думаю, у нас очень много друзей за рубежом, но каждый из этих друзей хотят заработать, в том числе и на Российской Федерации. И им сегодня выгодно, что у нас есть направления в экономике, которые... Ну, которые не развиваются или развиваются очень плохо, и мы используем сегодня западные разработки и не готовим своих специалистов, и не вкладываем собственные средства в это дело. Вывод такой, что больше нужно вкладывать, нужно заниматься развитием НИОКР, нужно коммерциализировать, не надо бояться ошибаться, но нужно самим изобретать. И, скорее всего, это нужно делать там, где у нас есть база для этого. А база есть во многих отраслях, где мы были сильны, где мы сильны сейчас, где мы можем стать сильными. Не надо бояться экспериментировать, мне кажется. Вот это, наверное, основной вывод. И то, что сейчас вот задавался вопрос по академгородку в Новосибирске, по Академии наук, вы же знаете... Это все делается параллельно. Наноград, Сколково – это немножко другое поколение, это совершенно другой концепт, это другая немножко задумка. То, что касается по академ городскую, то, что касается по Академии наук, значительно увеличилось финансирование. Поставлена задача полностью обменять оборудование, модернизировать оборудование, материальную базу полностью поменять в ближайшее время, заняться предоставлением жилья для молодых ученых, которые... То есть радикально изменилось отношение к науке в ближайшее время. А то, что будет в Сколково, это совершенно другой продукт, который предлагается. Совершенно другой продукт, который немножко встряхнет, создаст условия и сконцентрирует талантливых людей, а самое главное, талантливые организации. Понимаете, Академия наук – это все-таки фундаментальное. Это фундаментальное изобретение. А Сколково – это больше прикладное. То есть на базе фундаментальных изобретений больше прикладное, то, что уже готово, вот уже рядом находится коммерциализация и внедрение в производство.
Вопрос Анатолию Лериху. Каких встречных шагов вы теперь будете ждать от администрации президента для реализации вчерашних инициатив?
Ну, сейчас ситуация ровно наоборот. Сейчас не мы ждем от администрации президента, а администрация президента ждет от нас. Это, так сказать, как бы была достигнутая договоренность. Мы договорились создать совет инновационных партнерств, или, как мы называем, рабочую группу. И эта рабочая группа будет готовить просто предложение. Вот у нас, кстати сказать, по завершению этой встречи состоялось так вот... кулуарно или покабинетно, да, мы группами, я видел, я сам, так сказать, в такой группе участвовал в разговоре, мы обсуждали очень живо, потому что заинтересовало, как это делать, да. И я считаю, что, например, не нужно ограничивать количество этих проектов, их надо подбирать максимальное количество, разбирать по определенным отраслям и формировать вот, ну, такой массив предложений, да, и эти предложения потом представлять администрации президента и показывать, что мы предлагаем. Наоборот, чем шире предложение это будет, чем детально оно проработано, мне кажется, тем оно больше будет иметь шанс на реализацию. А даже одно это предложение может слагаться из нескольких проектов, и это неплохо, это хорошо. Поэтому сейчас, на самом деле, не мы ждем от администрации, а мы, наоборот, сегодня начинаем работать и готовить. И вот я, например, по своей определенной тематике тоже уже, так сказать, начали мы работать для того, чтобы сделать эти предложения, чтобы посмотреть, какая на самом будет деле поддержка оказана. Потому что мы ведь еще, так сказать, ее никогда не получали. Это у нас впервые.
Спасибо. Напомню, что об итогах дискуссии активистов предпринимательского сообщества с заместителем главы президентской администрации Владиславом Сурковым мы сегодня говорили с членами Генерального совета деловой России Александром Коганом, первым заместителем ее председателя, заместителем председателя Думского комитета по бюджету и налогам, и Анатолием Лерихом, председателем совета директоров группы компании «Химэкс». Он находился в нашей студии. Александр Коган был на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.